мы с вами продолжаем говорить о воскресшем Господе Иисусе Христе, о Господе, который дал жизнь, жизнь верующим, и об этой жизни мы просто обязаны говорить. Мы продолжаем с вами знакомство с серией бесед «Практика Божьего присутствия». Сегодня у нас еще одна очередная, третья беседа, третья мысль. Мы будем говорить на тему «Путь приближения к Богу». Если жизнь Бог продлит нам, то следующий четверг у нас будет последняя беседа из этой серии «Удовлетворение в присутствии Бога». Если Бог дает жизнь, то она всегда ощутима. Думаю, что каждый человек живой, кто имеет эту привилегию от Бога жить, может очень легко отличить физически здорового человека от покойника, правда? Очень легко. Покойник похож на всех людей, но беда большая в том, что он просто не живой. Когда мы видим в гробу, его очень приятно в funeral home, в похоронном бюро упорядочивают, и он смотрится просто, наверное, никогда в жизни он так красиво не смотрится, как в гробу. Но мы прекрасно понимаем, что он мертвый. Прекрасно понимаем, что жизнь прекратилась. Можем ли мы отличить, друзья, духовно живого человека от духовно мертвого? Это уже сложнее, правда? Мы будем говорить сегодня, продолжать говорить о жизни в Боге. Если Бог живой, то Он жизнь дает. Она ощутима, она видна, она присутствует в верующем человеке. Мы просто хотим об этом, друзья, очень серьезно говорить, продолжать дальше наше знакомство с предстоянием пред Богом, с правильным хождением пред Богом. Почему? Просто для того, чтобы еще раз, находясь в Доме Божьем, могли каждый себя проверить. Почему? Ведь очень серьезно, друзья, можете представить такую картину, что, возможно, кто-то из нас окажется в числе тех людей, которым Христос скажет: «Я вас никогда не знаю». Это будет трагедия, которую просто невозможно будет уже поправить, правда? Здесь, на земле, мы можем что-то изменить. Но когда уже придет Христос, абсолютно ничего нельзя, невозможно будет поменять. Но Писание много раз предупреждает нас, чтобы мы сами себя не обманывали. Других мы научились обманывать, у нас это хорошо получается. Даже не заканчиваем никакого учебного заведения, у нас просто замечательно это получается. Но беда большая в том, что точно так же у нас замечательно получается самих себя обманывать. Но Писание представляет перед нами, поднимает этот очень важный вопрос, чтобы мы реально понимали, что если вы человека обманете, вы еще можете прожить. Возможно, никто об этом никогда не узнает. Но если вы себя перед Богом обманете, обманетесь в неправильной христианской жизни, друзья, это будет просто колоссальная трагедия. Жизни уже вечной нам не видать, если мы будем обманутыми, сами себя обманем. Поэтому очень важно сегодня говорить об этом, друзья. Это достаточно серьезные вопросы, о которых мы рассуждаем. Я приглашаю вас прочитать текст Писания, который будет сегодня служить основанием нашего рассуждения. Это послание Филиппийцам, глава 3, 7 по 12 стих. Очень часто за последние вот 2 года в нашей церкви эти слова звучат. Готовясь к сегодняшней проповеди, размышлял о том, какой наиболее удачный текст поможет раскрыть, подготовить нас к тому, чтобы мы говорили на сегодняшнюю тему «Путь приближения к Богу». И вот так вот, рассуждая об этом, склонился к тому, что это лучший текст. Много других текстов хороших, но вот внимание было обращено именно на эти слова. Давайте мы прочитаем их. Павел пишет здесь очень интересные слова, говорит о себе, дает оценку самому себе, выборов своей жизни, принципов своей жизни. Это очень важно для нас понимать, как один из наших братьев, служителей, как он воспринимал свое предстояние перед Богом, свою жизнь перед Богом, и какие цели он перед собой ставил, как он приближался к Богу. Вы готовы читать, пожалуйста, ваши Библии в ваших руках. «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою, да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, цель, чтобы приобрести Христа». И найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но с тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его и силу воскресения Его и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Говорю так не потому, что я уже достиг или усовершенствовался, но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус». Я думаю, что, наверное, вы обратили внимание на вот последние слова, которые были прочитаны. Все то, что перед этим Павел писал, на мой взгляд, он готовил своих слушателей, чтобы они поняли вот эту важную идею, к чему Павел стремится. «Я стремлюсь, не достигну ли я Христа так, как Он меня достиг». Это сначала нужно понять, как Христос меня достиг, чтобы потом вот таким образом мне Христа достигать. Это серьезные достаточно вопросы. Мы говорим сегодня о пути приближения к Богу. В прошлый раз, прошлые темы у нас были реальность общения с Богом и прошлый четверг – природа общения с Богом. То, о чем мы будем сегодня говорить в этом рассуждении, поднимается очень важный, позвольте употребить выражение, стратегический вопрос. Значение слова «стратегический» вы понимаете. Достаточно серьезно, то есть быть или не быть, если уже сказать прямо. Об этом будем сегодня говорить. Стратегически важный вопрос. Ради чего живет современный человек? Ради чего? Позвольте более точнее сказать. Ради чего живет сегодня верующий человек? Он живет просто для того, чтобы держаться христианского общества? Или у него какая-то конкретная цель, к которой он идет? Много общаясь, особенно с молодыми людьми, с верующими, с теми, кто посещает христианские храмы. Очень часто этот вопрос мы поднимаем, потому что он очень важный. Если у человека нет цели, то ради чего он живет? Ради чего он живет? Если у человека есть цель, то он понимает, что к этой цели надо идти. Павел употребляет спортивный термин, говорит, все подвижники воздерживаются от всего. Но только спортсмены воздерживаются, чтобы получить награду, а верующий человек воздерживается для чего? Чтобы получить тоже награду, но уже вечную награду. Спортсмен, когда готовится к соревнованиям, он прекрасно понимает, что ему нужно, во-первых, строгую диету, ему нужен строгий распорядок дня, определенную нагрузку должно тело его иметь для того, чтобы тренировать свое тело, не так ли? То есть идет нормальное развитие. И спортсмен ради чего? Ради того, чтобы ему на голову кое-что одели или там медаль ему дали. Ради этого он от многого отказывается, так? Он понимает, у него цель есть. Возможно, только через 5 лет на Олимпиаде будет участвовать. Но ему нужно 5 лет готовиться. Павел употребляет этот спортивный термин, эту спортивную ситуацию, чтобы показать, что спортсмены готовятся. Возникает вопрос, так ли готовятся верующие люди? Если спортсмен годы готовится, верующий всю жизнь готовится, но готовится ли или нет? Если у него нет цели, он ни к чему не готовится, правда? Он просто пришел в Дом Божий, слава Богу. Крестик поставили, вернее, галочку поставили, не отлучили, и нормально. Но это же пустота, друзья, за этим абсолютно ничего не стоит. Если у верующего человека есть цель, то ради этой цели он живет. В достижении к этой цели он прекрасно понимает, что он должен эту цель достигать, первое, каждый день, не так ли? И второе, во всех буквально ситуациях жизни, в словах, в мыслях, в делах. Он должен к этой цели идти. В одной из церквей, в которую нас пригласили, мы подняли этот вопрос очень серьезный. Скажите, пожалуйста, ваша поместная церковь куда идет? Немножко странный вопрос, казалось бы. Он не странный, это правильный вопрос. Куда ваша церковь идет? Какую цель поставила ваша церковь перед собой? Какую цель? Если этой цели нет у верующих людей, то неудивительно, что церковь перестает интересовать верующих. Они приходят, ну, не испытывают действительно вот этого восторга. Когда они покушают вкусно, у них очень большой восторг. Но когда заканчивается служение, у них этого, даже такого восторга нет. Немножко смешные вопросы мы говорим, но это, друзья, действительно так. Почему у нас от поклонения Богу нет восторга? На мой взгляд, ответ один – потому что цели нет. Потому что мы не понимаем, что эту цель нужно достигать. Павел пред собой поставил цель. Цель четкая. Я хочу достигнуть Христа так, как Он меня достиг. И вот ради этой цели Он день и ночь себя в чем-то ущемлял. Он понимал, что в его жизни, в достижении этой цели никаких мелочей нет. Он прекрасно понимал, что каждое слово, которое он будет говорить другу или к недругу, то, как он будет совершать служение, то, как он будет рассматривать критические вопросы в церкви, то, как он будет общаться с представителями власти, а он с ними очень часто общался, правда, большей частью по поводу заключения, ну, в любом случае общался. То есть все то, с чем он соприкасался в своей жизни, он понимал, что это очень важно. Во всех буквально обстоятельствах жизни он достигал эту цель. Путь приближения к Богу. У верующего человека не может быть другой цели. Достичь вечности, приблизиться к Богу. Причем, я бы сказал, больше здесь не столько вечности достичь. Надо все-таки более серьезно говорить, приблизиться к Богу. Почему? Если человек здесь на земле не будет приближаться к Богу, то он в вечности не будет с Ним. Если он здесь на земле не выбирает Его как нечто главное для себя, чему он посвящает жизнь свою, он не будет в вечности с Господом, друзья. Поэтому важно сегодня об этом говорить, чтобы не получилось так, надеялся, что в Царство Небесное попаду, а на Царство Небесное, как Моисей, на обетованную землю только посмотрел. Помните, извините за улыбку, ветхозаветный пример. Ты посмотришь, но не войдешь. Может быть, кому-то из нас тоже Господь скажет. Вот так. Итак, для того, чтобы не обмануться, чтобы все-таки действительно понимать, что верующий человек – это очень серьезно. Это жизнь, это состояние. И верующий человек не может ошибиться. Возможно, здесь можно сказать так, верующий ошибается, как и сапер один раз в жизни. Когда он придет к Господу, там ничего поменять нельзя. Вот там вот этот взрыв будет, действительно, когда все то, что ты, чему, может, долгие годы шел, думал, что это правильно. А Христос просто скажет, когда мы будем, Господи, много-много для Тебя делал, все заслуги свои покажу. Он просто скажет, я Тебя не знаю. Друзья, ведь там же ничего не исправишь. Это здесь мы можем повозмущаться, как мы говорим, добиться правды, доказать, что я прав. Там же этого не получится, друзья. Вот там будет проницательный взгляд на каждого из нас. И Христос безошибочно скажет, я тебя знаю, тебя я не знаю. И ты ничего никому не докажешь. И поймешь эту катастрофу, в которой ты окажешься, понимая, что покаяние бесполезно. Уже каяться нельзя, ты можешь каяться, но ничего это не поменяет. Потому вопросы, которые мы сегодня понимаем, они очень важны. Для библейского верующего приближение к Богу, мы употребляем выражение библейского верующего, чтобы все-таки дать понять, что есть разные верующие. Библейский верующий живет по Евангелию. Библейский верующий живет по Евангелию. Он понимает, что для него это основа. Поэтому позвольте дальше употреблять это выражение. Библейский верующий. Потому что есть небиблейский верующий. Как и в теологии есть понятие. Есть христианская теология, а есть библейская теология. Христианская теология, там можно пофантазировать. Как об этом думали в первом веке, как во втором, в третьем, в пятом, в двадцатом. Но когда идет речь о библейской теологии, за Библию ты не можешь выйти. Потому что это граница. В христианской теологии можем о многом о чем говорить. Чтобы у нас так не получалось. Есть христианская теология, есть библейская теология. Мое желание, чтобы вы придерживались именно библейской теологии, понимали, что вот это для нас основа, и максимально больше погружались в библейский мир. Итак, библейский верующий, для него приближение к Богу всегда является актуальным, желанным. Он тянется к Богу. Почему? Если он поставил цель достигать Христа, достигать Бога, то он понимает, каждый день должен быть посвящен именно вот это, достижению именно этой цели. Надо предупредить прямо, что если верующего человека не интересует тема приближения к Богу, вы понимаете это выражение? Если верующего человека не интересует тема приближения к Богу, это неверующий человек. Вот это неверующий человек. Название хорошее, прекрасное, но это просто неверующий человек. Если меня не интересует желание приближаться к Богу, я неверующий. И надо все-таки вещи называть своими именами. Поэтому сегодня мы об этом говорим, чтобы была возможность у людей подумать. Если меня Бог не интересует, если меня больше интересует, как жизнь устроить, как машину купить, как, возможно, отдохнуть, может быть, что-то еще сделать, с одной стороны, это и неплохо. Но, друзья, цель-то остается одна, главное – достижение Христа. Если у меня нет желания достигать Христа, я просто неверующий человек. Почему? Он меня не интересует. Мы же прекрасно понимаем, если меня что-то интересует, я ночами спать не буду. Но из-под земли достану, правда? Ну так мы устроены. Так давайте из Христа из-под земли достанем, извините за улыбку. Вот поставим целью так, Господи, хочу достичь Тебя так, как Ты меня достиг. Понять Твою любовь, которую Ты проявляешь ко мне. Мы говорим об этой теме, об этих вопросах, понимая ответственность за научение. Это серьезно, друзья. Мы говорим о теме приближения к Богу. Почему? Потому что это очень важно. Мы понимаем, как церковь, как служители, как проповедники, понимаем, что надо учить об этом. Причем важно подчеркнуть, что приближение к Богу как цель жизни, приближение к Богу как цель жизни, это не перемещение из одной группы в другую. Не понравилась эта церковь, ушел в другую. А я в душе буду верить. Приближение к Богу с перемещением в группах религиозных ничего общего не имеет. Очень часто мы играем, мы пытаемся в борьбе за правду, но это не борьба за правду, а борьба показать, что я прав. Мы думаем, что поменяем церковь, у нас что-то поменяется. Один из христиан рассказывает такой случай, подходит к нему христианка и говорит, вы не знаете, здесь вот хорошую церковь. А зачем вам это? Ну, я хочу туда перейти. А зачем вы туда хотите перейти? Ну, вот мне здесь не понимают, я вот здесь вот так себя веду. Верующий прекрасно понял, в чем ситуация, и говорит. Я скажу прямо, когда вы пойдете в другую церковь, с вами пойдут два человека. Кто еще? Я твое. Вот который убегает сегодня, думает, что оно вот пытается показать себя хорошим, красивым, оно с тобой пойдет. И оно тебе там, когда ты будешь сидеть на скамейке, в новой церкви, как ты считаешь, оно тебе не даст покоя. Вся проблема не в церкви, а в тебе. Мы об этом будем сегодня говорить. Это достаточно важные вопросы. Приближение к Богу означает удаление от всего неправильного и движение в сторону святости, света, чистоты, справедливости, истины. Приближение к Богу, вы очень, друзья, это хорошо понимаете, что с одной стороны, это удаление. То есть Бог не находится в мире среди людей. Он не находится среди греха. Он не находится среди... Он присутствует там, но он общего с этим греховным миром не имеет. Поэтому Бог отдельно. Бог святой, Бог справедливый, Бог есть свет и так далее. Поэтому если мы приближаемся к Богу, мы ставим перед собой эту цель, это означает, что я удаляюсь от всего неправильного, и движусь, мое желание двигаться в сторону святости, чистоты, истины, справедливости, любви и так далее. Почему? Потому что Бог источник всего этого. Итак, приближение к Богу означает движение в эту сторону. Это направление, мы говорим, двигаться в сторону Бога, это направление, во-первых, следует избрать. Направление двигаться в сторону Бога, во-первых, следует избрать, и очень важное, второе, отдать Ему предпочтение. Мы можем правильный вывод сделать, я хочу возрастать, я хочу приближаться к Богу. Правильное решение? Замечательно. Но это не все. Решение правильное – это хорошо, но если оно не реализовано, это плохо. Вы знакомы с таким выражением? Дорога в ад вымощена благими желаниями. Я много чего хотел хорошего в своей жизни сделать, очень многого, но ничего не сделал. И толку от того, что у меня были правильные желания. Какой смысл? Вот это и есть самообман. Если человек желает двигаться в сторону Бога, Бога, выбери это направление и отдай ему предпочтение. То есть, когда стоит вопрос, ты просыпаешься утром, и стоит вопрос, что я буду делать? Первый вопрос, который у меня, у верующего человека, который желает приближаться к Богу, один – Господи, что я сегодня должен сделать и как я должен сделать, чтобы двигаться в этом направлении? Мы коснемся вот той сферы, где должно проявляться приближение к Богу. Это не значит только ходить в храм и читать Библию и молиться. Нет. Приближение к Богу – это образ жизни. Мы будем сегодня об этом говорить. Для верующего человека, который избирает направление двигаться в сторону приближения к Богу, иметь мужество – это очень важно. Избрать этот путь, отдать ему предпочтение и, подчеркнем, иметь мужество. Мы не можем двигаться в сторону Бога, пока мы не выберем этот путь, не отдадим ему предпочтение. Это первая часть. Вторая часть. Все-таки очень важным из прочитанного текста это было явно видно, когда Павел давал оценку самому себе, иметь мужество оценить все свое, вот то, что у тебя есть. Оценить все, что свое, свои успехи, свои достижения и дать им оценку. Павел не мог двигаться в сторону приближения к Богу, прежде чем он не оценил то, с чем он пришел. У него заслуг перед обществом было много, правда? Очень уважаемый, перспективный, продвигающийся вперед по лестнице карьеры. Но когда Христос с ним встретился, вот эти доспехи, которые он имел, эти преимущества, вы помните, что он сказал? Когда Христос к нему проговорил, вот этот образованный, интеллигентный человек, многообещающий, завопил, что повелишь мне делать? Вот с чего начинается путь приближения к Богу. Когда ты поймешь, что то, что ты имеешь, это ничто. Павел говорит, я все это почитаю за сор, за тщету, ради того, чтобы найтись в нем, или вернее, достичь Христа так, как он меня достиг. Для чего необходимо отдать в жизни предпочтение Христу? Для чего? В чем библейская цель и причина для того, чтобы это сделать? Павел прямо говорит, в прочитанном тексте он прямо говорит, чтобы приобрести Христа, чтобы приобрести Христа и в нем найтись, именно во Христе, найтись праведным для того, смотрите, приобрести Христа, найтись в нем праведным, цель какая? Очень важная цель, чтобы познать Его, смотрите, несколько целей он ставит, чтобы познать Его и достигнуть воскресения мертвых. Это серьезно, друзья, предостережение Священного Писания, которое верующих сегодня предупреждает. Ты хочешь достичь воскресения мертвых? Ты хочешь получить жизнь вечную? Да, подумай об этом. Божий служитель, который имел глубокие познания, вот так излагает свой путь. Ты не можешь продвигаться вперед, если ты действительно поставишь эту цель для себя. Нормальная жизнь верующего – это приближение к Богу. Нормальная жизнь верующего – это приближение к Богу. Хочу подчеркнуть, что это не деятельность наша религиозная и не продолжительность этой деятельности. 5, 10, 20 и более лет. Речь идет о том, что нормальная жизнь для верующего – это постоянное приближение к Богу. И приближение к Богу не исчисляется годами. Вы слышите, друзья? Оно исчисляется фактом приближения к Богу, насколько ты приблизился к Богу. Годы не приближают нас к Богу. Обратите внимание, друзья, на это. Писание абсолютно нигде, никто из служителей Божьих никогда не показал, сколько лет он верующий и как много он трудился. Но нигде этого нет. Почему сегодня у нас это мы пытаемся показать, превосходство над недавно пришедшими в церковь? А ты вот не новообращенный, а я вот больше верующий. А при чем здесь больше верующий? Вопрос не в том, что ты больше или меньше веришь, ты вообще правильно верующий или нет? Вот как должен ставиться вопрос. Итак, это у нас, друзья, общие вопросы, которые мы рассмотрели. Сейчас хочется коснуться вместе с вами несколько мыслей. Прежде всего, первое. Мы говорим о приближении к Богу. Это осознание потребностей в Боге. Если у меня нет желания кушать самое замечательное блюдо, оно мне просто не нравится, я его не буду кушать, правда? Но если что-то мне нравится, я буду ждать, когда же я это буду кушать или когда я это буду делать. То есть вопрос, я провожу примеры, чтобы показать, что если потребности не будет, мы не будем искать Бога. Если потребности у меня не будет искать Бога, я его не буду искать. Библейское покаяние, именно библейское покаяние, открывает привлекательную красоту в Боге. Это пока фраза, друзья. Мы стараемся особое ударение делать, проповедовать покаяние, объяснять, в чем суть покаяния, чтобы люди в покаянии не обманулись. Если человек неправильно покается, он не ощутит вот эту сладость общения с Богом. Ему нужен потом путь десятки раз обновление покаяния делать, много-много обещать, много поститься, ничего не получится. Человеку нужно иногда просто прямо сказать, тебе просто нужно покаяться. Хоть ты считаешь себя покаявшимся, но если после покаяния тебя не потянуло к Богу, ты не ощутил эту красоту, которая в Боге, ты просто не покаялся. Ты просто не покаялся. Если ты покаялся, ты понял, какой груз ты сбросил, какую великую вину Бог тебе простил через смерть и воскресение Сына Своего Иисуса Христа.
И ты не сможешь потом спокойно быть. Ты просто будешь преклоняться перед Богом. Господи, это просто, ну, мой разум отказывается понять вот то, что ты для меня сделал. Правильное покаяние, оно открывает красоту в Боге. Это привлекательность, когда человек покается действительно, притягивает, пробуждая постоянное желание. Я покаялся, и это пробуждает во мне постоянное желание быть более наполненным источником вот этой красоты. Смотрите, что пишет Давид. Очень интересные слова. Псалом 83, начальнику хора на Гефском орудии, Кореевых сынов. Псалом. «Как вожделены жилища Твои, Господи сил! Истомилась душа моя, желая во дворы Господни. Сердце мое и плоть моя восторгаются к Богу живому. И птичка находит себе жилье, и ласточка гнездо себе, где положить птенцов своих. У алтарей Твоих, Господи сил, Царь мой и Бог мой, блажены живущие в доме Твоем, они непрестанно будут восхвалять Тебя. Блажен человек, которого сила в Тебе, и у которого в сердце стези направлены к Тебе. Проходя долиною плача, они открывают в ней источники, и дождь покрывает ее благословением. Приходят от силы в силу, являются пред Богом на Сионе». Поэзия? Да, это еврейская поэзия. Но это не просто слова, чтобы удивить это состояние человека. Радуется человек, восторгается. Господи, я жду Тебя, я стремлюсь, я хочу, для того, хочу иметь с Тобой общение. Я хочу, чтобы это общение было постоянным. Итак, библейское покаяние открывает привлекательную красоту в Боге. Человек тянется к Богу, и это естественное его состояние. Далее, стремление к Богу – это нормальное состояние верующего, это образ жизни. Стремление к Богу – это образ жизни верующего человека, это стремление живой души к своему Создателю. Стремление к Богу – это стремление живой души, не мертвой. Мертвая к Богу не стремится, а живая душа стремится. Еще одни слова замечательные, прочтем из 41-го псалма. «Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже. Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому, когда приду и явлюсь при лицо Божье». Друзья, я очень прошу вас, выучите эти слова. Это гимн хвалы, это восторг, это восхваление, это наполнение Богом. Опять поэзия, да? Вот так поэтически Давид излагает свое чаяние, свое состояние сердца. «Как лань желает потоком воды, я хочу, Господи, к Тебе стремиться». Обратим внимание на очень важную мысль причины, понимание причин, удаляющих от Бога. С одной стороны, да, путь к Богу должен двигаться. Человек верующий движется в сторону Бога. Но если мы не скажем о причинах, которые препятствуют, это значит, мы не все скажем. Давайте обратим внимание на эту мысль понимания причин, удаляющих от Бога. Позвольте вначале предложить вам текст Писания, два заключительные стиха 138-го псалма. «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое, испытай меня и узнай помышления мои, и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». Давид очень хорошо понимал, что если Богу дать право, то Он наведет полный порядок в моей личности. Поэтому Он это говорит. Смотрите, до этого замечательный тоже псалом. «Господи, Ты меня знаешь. Я еще не родился, еще не успел прожить ни одного дня. Ты все, Господи, знаешь». И завершает этот псалом именно этими словами. «Господи, обрати внимание, что надо проверить? Проверь, первое, мое сердце, дальше, проверь мои помышления». Давид очень хорошо понимал, при всем том, что на горной проповеди Христа он еще не слышал, что из сердца исходит все недоброе, и хорошее тоже из сердца исходит. Он этого не слышал, это на горной проповеди, но он понимал, что сердце, внутренний мир определяет образ жизни. И настолько Давид преклонялся перед Богом, что он говорит: «Господи, проверь, пожалуйста. Я человек, я стремлюсь к Тебе, но я не способен все усмотреть. Может быть, есть что-то спрятанное. Может быть, чего-то я не понимаю. Господи, Ты сам проверь. Ты проверь мое сердце. Ты проверь мои помышления. И для чего? Посмотри, вот мое сердце и мое помышление, они на опасном пути или нет? Я хочу к Тебе приближаться. Ранее он цитировал слова. Я восторгаюсь к Богу, я как лань к потоку, так я к Тебе стремлюсь, Господи. Это состояние было Давида. Но он понимал, что он человек, он может запачкаться. И он открыто говорит, Господи, Ты меня проверь. Позвольте задать каждому здесь присутствующих вопрос. Мы готовы так помолиться Богу? Мы готовы так помолиться? Если мы так Богу помолимся, представляете, что Он порядок в сердце будет наводить? Представляете, Он будет порядок в наших помышлениях наводить? Представляете, что с нами будет? Выдержим это или нет? Это не праздные вопросы. Давид говорил, он понимал, что без Бога он не сможет обойтись. Господи, Ты меня проверь. Это нормальное общение живой души со своим Создателем. Я многого как человек не понимаю, при всем том, что у меня опыт большой уже. Он долгое время был Божьим человеком, но он понимал, что он всегда нуждается в Боге. Невозможно приближаться к Богу, не удаляясь от небожьего. Невозможно приближаться к Богу, в это же время не удаляясь от всего небожьего. Позвольте простыми словами сказать, невозможно одновременно идти в разных направлениях. Правда? Просто невозможно. Есть один путь к Богу и все остальные пути. Но они все диаметрально противоположны. К Богу только один путь, только один путь. А все остальное – это не Божий путь. Итак, друзья, подумайте о том, можно или нет одновременно идти в двух направлениях противоположных. Как вы думаете? Глупо думать об этом. Глупо думать об этом. Верующие христиане, не получается ли у нас так, что мы хотим и вот это делать, и вот это делать? Но это же невозможно. Хоть у нас две ноги, но они в разных направлениях не могут идти. Правда? Хоть у нас два глаза, но только в одну сторону смотрят. Они не могут сразу взад и вперед смотреть. Извините за улыбку. Но невозможно, друзья, одновременно идти в двух направлениях. Если мы идем в сторону Бога, мы выбираем путь святости, чистоты, света. И в это же время мы удаляемся от антонимов. Не свет, не чистота и так далее. Мы удаляемся. Но невозможно одновременно идти в двух направлениях. Друзья, оставьте эту мысль в вашей памяти. Если мы хотим приближаться к Богу, это значит, нужно от всего не Божьего удаляться. И он прямо говорит об этом. Не любите мира, не того, что в мире. Верующий понимает, что есть Божье и есть не Божье. Если ты хочешь приближаться к Богу, будешь удаляться от небожьего. Если ты будешь приближаться к небожьему, ты будешь удаляться от Божьего. Мы об этом обязаны, друзья, говорить. Мы об этом обязаны учить, чтобы понимали мы, напоминали сами себе, что если приближаться к Богу, это серьезно и это постоянно. Это значит постоянно идти в сторону Бога и постоянно удаляться. Возможно, вспоминаете жену Лота. Ой, как хочется оглянуться. Ой, как хочется оглянуться. А это для нас написано, друзья, чтобы вы понимали, что будет, если ты пошел вперед и посмотрел назад. Чтобы ты понимал, это Богодухновенное Писание, которое предупреждает через этот пример, чтобы ты знал, чем твое оборачивание назад закончится. Христос предупреждает прямо. Неблагонадежен тот, кто взялся за плуг и озирается назад. Это одна из правильных мыслей. Итак, для того, чтобы идти в сторону Бога, мы будем в этом направлении, если мы будем идти в сторону Бога, мы будем удаляться от всего небожьего. Причина главная, почему человек не движется в сторону Бога, причина в сердце и в помышлениях. Почему человек не хочет двигаться в сторону Бога? Здесь не церковь виновата. Ни взгляды людей, ни богослужения, ни форма богослужения, ни устав церковный, ничего здесь не виноват. Проблема, почему человек не приближается к Богу, кроется в сердце человека и в разумении его, в помышлении. Мы прочитали с вами 138-й Псалом. Именно внутренний мир мой и каждого из вас вашу жизнь формирует. Вот то, какие вы внутри, вот такой ваш образ жизни. И здесь никого не обманешь, никого не обманешь. Попытаешься скрыть, Бога не обманешь. Хочу подчеркнуть в связи с этим очень важную истину. Опасность блуждающих мыслей. Об этом нужно очень серьезно отдельно говорить, но позвольте коротко коснуться этой очень-очень архиважной мысли. Опасность блуждающих мыслей. Откуда мысль? Запомните, друзья, что то, что мы видим, и то, что мы слышим, это все информация. Что мы видим? Фильмы видим, людей видим. Что мы еще видим? Что мы слышим? Музыку слышим, слова слышим. Запомните, что любая музыка, любое слово, любая картина, которую видите, это информация. Информация – это сила. В любой информации сила. То, что мы хоть раз в жизни увидели, оно никогда не будет выброшено из наших фоновых знаний, бэкграунда так называемого, или коллективного подсознательного, как его в психологии называют. Никогда этого не вычеркните. Никогда. Именно вот эта информация, которую вы позволили своими глазами сфотографировать или услышать хотя бы одну секунду, она зашла в ваше сознание, и она будет ждать удобного момента, как вам пакость сделать. Ну, это сатана использует эти мысли, эту информацию. Из этого, друзья, мы делаем очень важный вывод. Стоит ли, если мы думаем так, да я просто хочу вот расслабиться, просто такую вот музыку хочу послушать. Слушай, пожалуйста, ну ты понимаешь, что любая музыка – это информация, это сила. Так подумай, к чему тебя эта сила приведет? Это сила. Она тебя будет толкать. В очень неподходящий момент, когда тебе захочется поклоняться пред Богом, на тебе раз какая-то картиночка такая нехорошая всплыла в твоей памяти. Бывает с нами такое? Бывает. Что это? Вот это есть блуждающие мысли. Почему Писание очень серьезно передает желание многих глубоко верующих людей? Иов говорит, вещи непотребно не положу перед собой. Завет положила с глазами моими, чтобы не помышлять ни о девице. Это для чего, друзья? Это для чего? Для того, чтобы ты понимал, что если ты неправильно на женщину посмотрел, если ты неправильную музыку послушал, она тебя уничтожит. Она тебя уничтожит. И она изнутри будет противиться. Послушай, дорогой. Если это не Божья информация, ты здесь ничего не сможешь сделать, ты понимаешь? Она изнутри, поскольку ты позволил или через уши, или через глаза эту информацию, чтобы она вошла внутрь тебя, помимо твоей воли она будет действовать. Я захотел пить. Беру стакан воды. Как только я выпил этот стакан воды, я не могу контролировать процесс утоления жажды, и как эта вода будет там обрабатываться и применяться моим организмом. Я не могу это контролировать. Аналогично, я не могу контролировать, друзья, вот те мысли, которые вошли в меня. Имеется в виду, простите, слова или какая-то видимая информация. Это касается молодых людей, это касается пожилых людей. Какую информацию вы слышите? Стоит одно нехорошее слово о другом человеке сказать, и расстались люди. Все, одно слово. Что с ним будет? Оно остается в памяти. И оно будет как червь сверлить вас, точить, для того, чтобы вот где-то оно выпадет. А вот ты такой-сякой. Откуда ты знаешь? Да он этого не знает, он просто слово услышал нехорошее, сказанное относительно этого человека. Я понимаю, друзья, мы как-то об этом очень серьезно поговорим еще. Но мы говорим здесь о том, что мешает нам приближаться к Богу, это сердце наше и наше помышление. И мы немножко поясняем, что значит помышления мешают. Они во многом засорены. Засорены неправильной, нехорошей информацией. Путь приближения к Богу начинается. С чего начинается этот путь? Во-первых, начинается с признания того, что ты далек от Него. Тебе надо двигаться в этом направлении. Путь приближения к Богу начинается с того, что ты понимаешь, что тебе надо двигаться в этом направлении. Павел, смотрите, долгое время был верующим человеком, и то, спустя долгое время служения своего, говорит, я стремлюсь, не достигну ли его, как он меня достиг. Он прекрасно понимал, что годы не являются для него основанием, что все окей, нормально. Он понимал, что он далеко еще от Христа. Я смелюсь сказать, он это понимал, при всем том, что был Божьим человеком. Иначе бы он эту цель, познавать Христа, приближаться к Нему, он бы перед собой не ставил. Итак, путь приближения к Богу начинается с признания того, что ты далек от Него. Далее, с понимания того, что причина удаления от Бога находится в тебе самом, в твоем сердце и в твоих помышлениях. Причина, которая препятствует тому, чтобы приближаться к Богу, это не сосед, Это не брат, который тебе насолил. Это ты сам. Это твое сердце. Это твои помышления. Это важно. Господи, проверь меня, не на опасном ли я пути. Приближение начинается с выявления причины, которые удаляют меня от Бога, и исповедания их перед Богом. Мы не сможем приближаться к Богу, если мы точно так же, как Давид, не скажем: «Господи, проверь меня». И когда ты меня проверишь, ты же обязательно найдешь во мне недостатки. Друзья, это правда. Бог даже в ангелах находит недостатки, а в нас тем более. Но он же найдет недостатки? Найдет. Покажет? Покажет. Что ты будешь делать с этими недостатками? Что? Ссылаться: это он виноват, если бы не он, я бы этого не сказал. Если не вот этот, я бы этого не сделал. Ты ничего же ему не скажешь. Потому что ты же делаешь. Это свои поступки, и за свои поступки ты несешь ответственность. Итак, путь приближения к Богу начинается с признания того, что ты далек от Него, с понимания того, что причина удаления от Него находится в тебе самом. Приближение начинается с выявления причин удаления от Бога и исповедания их перед Богом. Главная причина, мы говорим, что причина всегда в человеке. Всегда в человеке, друзья, не забывайте, пожалуйста. Главная причина, почему человек не стремится к Богу, или противится, или не может, это ослепляющее самолюбие. Другой, друзья, причины я просто не вижу. Помните, мы возвращаемся опять к Павлу, он говорил так, он болел. И несколько раз просил: Господи, ты забери у меня эту болезнь. Трижды молил я: Господь, удали это жало, которое ты послал в плоть. Что Господь ему сказал? Довольно для тебя моей благодати. И он прямо говорит, в связи с чем он молился об этом? Чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений. Бог столько ему откровений послал. Там голова распиралась, так можно сказать. И чтобы он не хвалился: я больше всех откровений получил, у нас получается. Сон увидел, всем рассказываешь. Мне Христос явился. Так ты просто песчинка, ты никак в сравнении с Павлом-то не идешь. Столько Господь ему дал откровений, и он понимал, что Бог поразил его тело. Для какой причины? Чтобы он не превозносился. Что значит превозношение? Чтобы я его не выскакивала. Чтобы он не говорил: я самый главный апостол, я больше всех потрудился, я самый хороший. Павел это понимал. При всем том величии, которое он имел, при том, что Бог ему многое открыл, он понимал, что у него всегда вот это «я» пытается выскочить. Самая большая проблема, которая мешает мне приближаться к Богу, это мое самолюбие. Писание говорит, люди будут самолюбивы. Это главная причина тяжести последнего времени. Именно самолюбие гоняет человека в поисках места, общества, какого-то отдельного человека, который будет со мной считаться. Который наконец-то скажет: окей, тебя действительно обидели, вот как пожалеть тебя хочется. Это делает именно ущемленное самолюбие. Почему со мной так несправедливо обошлись? А чего ты удивляешься? А с Христом что, справедливо обошлись? С Христом справедливо обошлись? А чего ты удивляешься, что с тобой вот так вот обошлись? Благодари Бога, написано за все благодарить. Чего ты ходишь, возмущаешься? Собираешь там себе сторонников, обработку проводишь какую-то. Христиане, далекие от Бога, именно вот этим и занимаются. Самая главная причина, которая мешает нам приближаться к Богу, это я сам. Это мое самолюбие. Не забывайте об этом. Практика приближения к Богу, последняя мысль, на которую мы обратили внимание, или каким образом приближаться к Богу. До этого мы коснулись, друзья, мы не углублялись. Мы не делали очень глубокого анализа о причинах, которые препятствуют нам приближению к Богу. Мы обозначиваем пока эти вопросы. Мы понимаем, что для того, чтобы углубляться, и время надо, и сознание наше должно быть к этому подготовлено. Это наше будущее, друзья. Мы будем более и более двигаться в сторону Бога. Более и более учиться, рассуждать, действительно работать над собой, чтобы мы понимали, что уходили после собрания не радостные, а печальные. Немножко странное заявление. Когда слово нас обличает, где здесь радоваться? Каяться надо. Это хорошее состояние, когда человек уходит после богослужения, и он сокрушается перед Богом. А потом уже будет радость, это точно. Когда слово его касается, ожидает Господь, что он поменяется. Мы немного коснемся этого вопроса: практика приближения к Богу или способ приближения к Богу. Приближение к Богу связано с исправлением разрушений, произведенным грехом и самолюбием. Представляете, что человек, допустим, принял решение, я буду двигаться в сторону Бога. Хорошее желание, хорошее. Но подождите, он же на каком-то расстоянии от Бога находится, правда? А почему он там оказался, как вы думаете? По одной простой причине. Просто потому, что грех его разрушил и самолюбие разрушило, правда? То это важно понять. То есть и разрушение, которое в нем произведено было грехом и самолюбием. И теперь вот этот измученный, разрушенный изнутри человек тянется в сторону Бога. Это значит, раны будут залечиваться его, которые нанес грех и нанесло его самолюбие. Это важно, друзья. Приближение к Богу связано с исправлением разрушений, произведенным грехом и самолюбием. Поставил перед собой цель идти к Богу? Ты же разрушенный. Много в тебе сделало зло разрушений. Поэтому приближение к Богу – это залечивание ран Божьей благодатью, в Божьем присутствии и движение вперед. Это не обозление. Ах, вы все нехорошие. Если поставил цель идти к Богу, то ты должен понимать свое разрушенное состояние, печальное состояние, в котором ты оказался. Далее, приближение к Богу – это сердечный отказ от своих прав. Христианство, понимаю, неудобно сегодня для современного общества, правда? Странные вещи оно произносит. Для того, чтобы приближаться к Богу, откажись от своих прав. Давайте немножко эту мысль разовьем. Этих прав у нас очень-очень много, правда? Я имею право. Да, ты имеешь право и всегда имеешь право. У тебя это право никто не забирает. Но это твое право, а не Божье право. Это всего лишь навсего. Это весь вывод. Почему со мной так обошлись? Я имею право, я буду то делать. Делай, делай, никто же тебе не запрещает. Но запомни одно, что это твое право. Но это не Божье право. Это твое право. Как нам хочется, чтобы с моими правами считались. Я не сомневаюсь в том, что Христу тоже очень бы хотелось, чтобы его, с его правами считались, когда он пришел на эту землю, а с ним не посчитались. А с ним-то не посчитались. Хороший пример. У Христа было больше прав, чем у нас вместе взятых. У Христа было больше прав, больше власти. Но это право он предал Богу. Господи, пусть будет так, как ты хочешь, но не так, как я хочу. Итак, если я понимаю, что я хочу приближаться к Богу, от своих прав следует отказаться. Смотрите, что произошло с Павлом. Мы сейчас прочитаем этот стих. Когда Савл встретился со Христом, он в трепете и ужасе сказал: «Господи, что ты повелишь мне делать?» И Господь сказал ему: «Встань, иди в город, и сказано будет тебе, что надобно делать». Павел со своими правами шел, не только с правами, и с письмами даже шел. Уполномоченный был издеваться, мучить христиан. Он со своими правами шел, встречается Христос. Я хочу обратить внимание на очень интересные слова. Наши права повергают нас самих в трепет и ужас при встрече со Христом. Это из текста видно. Со всеми своими правами Павел в ужас пришел. Когда встретил Христа. Не забывайте, пожалуйста, за эту мысль. Вот что значит наши права. Если будет встреча со Христом, мы в ужас придем от наших прав, от того, что нам хочется, чтобы с нами считались. Не праздная, друзья, мысль. Но к Богу нельзя приближаться. С моими правами к Богу приближаемся на Его условиях, понимая, что у Него есть свое право. И на основании этого права мы к Нему приближаемся. Далее. Приближение к Богу в постоянном внимании на Него. Приближение к Богу в постоянном внимании на Него. Псалом 15. «Всегда видел я пред собою Господа». Почему? «Ибо Он одесную меня, я не поколеблюсь». Приближение к Богу, фокус внимания всегда на Него. Он всегда со мной, мое внимание именно на Него. Приближение к Богу в размышлениях. Приближение к Богу в размышлениях. Давид молится: «Очисти, проверь сердце мое, проверь помышления мои». Значит, они должны правильно работать. И сердце должно правильно работать, и помышления должны правильно работать. Приближение к Богу в размышлениях. Размышления о Боге никогда не... Размышление о Боге, друзья, подумайте, размышление о Боге никогда не связано с осуждением других. Размышление о Боге никогда не связано с осуждением других. Когда последний раз я осуждал брата или сестру? Когда? Это же не Божье. Размышление о Боге не связано с осуждением других. Очень часто, при том, что я осуждаю других, я привожу библейские тексты, которые вроде бы меня оправдывают. Мы понимаем, друзья, вот эту проблему, в которой многие верующие сегодня находятся. Размышляй о том, почему что-либо происходит. Это важно, друзья, что бы ни было, хорошее, нехорошее, пойми, что Бог ошибок не делает. Если ты хочешь к Нему приближаться, будь готов к тому, что Бог будет с тобой работать. Он тебе и жало вплоть будет посылать, и тех, кто тебя жалить будет, постоянно будет посылать обязательно. Без них скучно, без них невозможно развиваться. Не забывайте, друзья, об этом. Действительно, это очень важно. Если что-то происходит, не суди его, не вини, какой ты нехороший чего-то это сделал. Подумай о том, почему Господь тебе это послал. Почему? Ведь есть какая-то причина, что Он хотел тебя раздражить, вывести из себя, что ты закричал, там, за права свои схватился. Нет, Он проверяет тебя, Он работает над тобой. Если ты свое внимание на Него направляешь, чего ты на людей смотришь? Это хороший, друзья, тест. Если ты смотришь на Бога, почему ты на неправильное поведение людей так остро реагируешь? Значит, я больной, это точно. Поэтому ты на людей реагируешь. Когда фокус внимания на Бога, ты меньше будешь обращать внимание на тех, кто тебя заводит, кто тебе не дает покоя. Приближение к Богу в размышлениях. Размышляй, что Господь тебе посылает. Писание говорит так, в одни благополучие, пользуйся благом, а в одни несчастье, ругай всех, кто тебе мешает. Нет, размышляй, в одни несчастье размышляй. И одно, и другое сделал Господь. Для чего? Чтобы никто из людей ничего Богу не мог сказать. Так Писание говорит. Ну размышляй, почему Господь тебе неприятного человека послал, размышляй. Бог с ним будет разговаривать, но он с тобой разговаривает, как ты на это отреагируешь. Итак, если фокус внимания человека направлен на Бога, поведение людей его не будут интересовать. Не будут. Это правда, друзья. А если нас слишком мы реагируем на поведение, на неправильное поведение, нехорошее, огорчительное, дерзкое, клеветническое поведение со стороны других, друзья, просто, я думаю, хороший пример, нужно покаяться, потому что сильно ущемленное самолюбие. Сильно оно задевается. Прав много у этого самолюбия. Больше всех прав у самолюбия. Поэтому, друзья, размышляйте о том, почему Господь то или другое посылает. Приближение к Богу в поступках. Приближение к Богу в поступках. Мы говорим о том, как люди могут приближаться к Богу. Приближаться в размышлениях. Фокус внимания на Него. Не отвлекайся на посторонние вещи. Не отвлекайся. Приближение к Богу в поступках. Все, что делается, совершается для Господа. Это норма жизни верующего человека. Все, что он делает для Господа. Хочу подчеркнуть важную мысль. Работа ли это, которую вы производите? Вы работаете на босса, работаете на какого-то менеджера. Для верующего человека та работа, которую он делает, он ее не делает для босса. Он ее делает для Господа. Друзья, вы понимаете разницу? Не делают для того, чтобы ему зарплату повысили, чтобы выслужиться, кого-то сместить. Верующий человек, работая на производстве, делает все как для Господа. Какой бы ни был плохой босс, это его дело. Хороший он или плохой, меня он в данном случае мало интересует. Меня интересует то, как я работаю. Итак, приближаться к Богу в поступках. В работе, в отношении с другими. Это правда, друзья. В отношении с женой. В отношениях с детьми, в отношениях с родителями, в отношениях к тем, кто особенно в час пик очень хочет быстрее ехать, а вам это не нравится, и так далее, и так далее. Верующий человек во всех поступках он делает как для Господа. Ну, езжай, пожалуйста, тебе быстрее надо. Всего хорошего. Во всех, а в отношениях с людьми верующий это делает, приближаясь к Богу. Он другой человек. У него фокус внимания туда, почему он будет на людей обращать внимание. Он живет как верующий человек. Он понимает, что он даже не просто старается быть светом, он является светом. Почему? Он занят. Фокус внимания вот туда. Туда, только на Господа. Чем больше внимания на Господа, тем меньше на нехорошее поведение, на поведение людей, которые много проблем нам доставляют. Мы будем обращать внимание. Работу ли мы совершаем? Как для Господа. В отношениях с другими? Как для Господа. Служение в храме? Мои друзья, Ради чего мы это делаем? Нередко объявляют в программе: прославит Господа брат или сестра. У меня возникает вопрос: а прославит ли Господа? Или себя прославит? А про кого он будет прославлять? Верующий человек, все, что он не делает в храме, видимую работу, невидимую работу, он это делает не как для человека, он это делает как для Господа. И это, друзья, нас объединяет. Когда каждый из нас будет понимать, что мы, созидая церковь, будем правильно делать пред Божьими глазами, вот тогда рядом находящийся брат или сестра, который тоже созидает церковь, это будет для меня самый прекрасный брат или сестра. Пусть он другой, по-другому одевается, другой образ жизни. Меня это не интересует. Сегодня интересно, в христианстве вводится понятие, уже настолько размыты границы в понятиях братья и сестры, это уже безликое что-то стало, нейтральное такое. Один из христиан устал, говорит: я не могу быть просто от братьев, сестер, я устал. Я хочу одно только. Ну, это, друзья, поймите, это не то, что там не надо называть братьями и сестрами. Говорит: я устал. Настолько это все брат, сестра, говорит: я хочу видеть сотрудников во Христе. Это библейское выражение. Я хочу видеть сотрудников, с кем может трудиться. Это важно, друзья. Все, что мы делаем в храме, для верующего человека в служении в храме, он приближается к Господу, делает это как для Господа. Пребывает ли он в обществе, где бы он ни находился, весь образ жизни – это делать как для Господа. И текст Писания вы уже догадываетесь, какой Павел пишет. И все, что вы делаете, обратите внимание, словом, понятно, что такое слово, и дело, что такое понятно. Все, что вы делаете словом или делом, все, не через раз, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца. Выполнение своих обычных дел, не угождая людям. Все, что вы делаете, друзья, на работе, дома, еду мамочки готовите детям или мужу, все делайте, не угождая людям. Странная вещь, но это так. Угождайте Богу. Павел понимал эту проблему, потому и говорит так: если бы я поныне, у людей ли я ныне ищу благоволение или у Бога? Людям ли угождать стараюсь? Если бы я и поныне угождал людям, то я не был бы рабом Христовым. Вот это то, о чем верующие должны думать и вот такой образ жизни вести. Мы работаем ли, дома ли какую-то по хозяйству работу производим? Идет речь о том, что делай, не угождай людям, а угождай Богу. Если ты будешь стараться угождать людям, то ты Богу не угодишь. Хочу сказать прямо, что если мы будем угождать Богу, боссу всегда это понравится. Это правда, друзья. Не сомневайтесь, пожалуйста. Поэтому не значит, что босса уважать не надо. Если мы будем угождать Богу, и жене это понравится, честное слово, и детям понравится, и родителям понравится, и нехорошим людям понравится, они будут видеть, что вы их не знаком никакими не объясняете им, как он нехороший. Понравится всем, если мы будем угождать Богу. Вот чего, друзья, нужно придерживаться. Вот чего нужно придерживаться. Итог приближения к Богу. Очень коротенько, друзья, мысль. Итог приближения к Богу. Опять текст Писания. Павел пишет: подвигом добрым я подвязался. Течение совершил. Веру сохранил. А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день онный. И не только мне, я не один, но и всем возлюбившим явление Его. Очень часто верующие способны цитировать эти слова. Но когда я слышу эти слова, у меня всегда возникает вопрос: брат, сестра, а ты отдаешь отчет тому, что ты цитируешь? Ты отдаешь отчет? Ты течение совершил, куда ж ты плыл 40, 50, 60 лет, куда ж ты плыл? Какую веру ты сохранил? Не огорчайтесь, пожалуйста, друзья. Это вопрос и ко мне, вопрос к каждому из нас. Красиво можно процитировать библейский текст. Течение совершил, веру сохранил. А совершил ли течение? А сохранил ли веру? Если человек не двигался в сторону Бога, если жизнь его была неугодная Богу, самолюбие, ради себя и так далее, любил пожить и Богу послужить, и ради себя пожить. Как можно после этого говорить, я течение совершил, веру сохранил? Как? Ведь это же просто, простите за выражение, кощунство по отношению к Священному Писанию. Но не об этом же оно говорит. Если человек действительно двигался в сторону Бога, вот тогда он со спокойной душой, со спокойной совестью может сказать: «Господи, я совершил течение, я веру сохранил». Ясное, мы говорим об итоге приближения к Богу, ясное понимание о своей вечности и справедливости Божьего суда. Мы анализируем прочитанный текст. «Бог даст мне, Бог праведный судья. Я течение совершил, веру сохранил. А мне кто даст венец? Кто? Бог, судья праведный, который не по моим заслугам будет со мной разговаривать. А даст ли мне Господь венец? Или колючки даст мне и направит в озеро огненное? Даст ли он мне венец? Бог, судья праведный, Павел подчеркивает это. Ясное понимание о своей вечности и справедливости Божьего суда. Спокойная совесть от прожитой жизни и выполненного служения. Это итог приближения к Богу. Спокойная совесть от прожитой жизни и выполненного служения. Благодатное ожидание встречи с тем, кому была посвящена вся жизнь. Если я ему служил здесь, я радуюсь тому, что с ним встречусь. Если ему здесь не служил, как я буду радоваться? Он не подскажет, я даже его и не знаю. Имя-то знаю, зовут его Иисус Христос, но его-то я не знаю. Если человек действительно приближался к Богу, это итог. Он ожидает: Господи, гряди. Вот на чем строится основание спокойного умирания верующих. Вот на чем. За жизнь не цепляется. Дайте еще годик пожить, дайте. Он радостно ожидает встречи с тем, кому была посвящена его жизнь. Предвкушение вместе с этим радости общения с теми, кто также посвятил свою жизнь Богу. Павел говорит: мне даст, но не только мне. Он понимает, он же не эгоист. И мне даст, и таким же, как я, моим братьям и сестрам, сотрудникам, он и им даст эту благодатную встречу. А я хочу встретиться с Господом и с моими братьями и сестрами. Это итог правильного приближения к Богу. Повторим, вот в чем он заключается. Итог приближения к Богу. Ясное понимание о своей вечности и справедливости Божьего суда. Бог не обманется и не обманет никого. Спокойная совесть от прожитой жизни и выполненного служения. Течение совершил, веру сохранил. Благодатное ожидание встречи с тем, кому была посвящена жизнь. Моя жизнь, не соседская. Предвкушение радости общения с теми, кто посвятил также свою жизнь Богу. Итак, путь приближения к Богу. Насколько во мне проявляется стремление приближаться к Богу? Вообще, я необходимость, нужду, потребность в этом вижу или нет? Насколько в себе самом я вижу причины, которые препятствуют приближению к Нему. А ведь причина, почему я не приближаюсь к Богу, во мне, ни в ком другом, во мне. Насколько мои помышления и мой внутренний мир, и мои поступки свидетельствуют о том, что я приближаюсь к Богу. Приближаться к Богу в сердце, приближаться в помышлениях. О чем я думаю, что наполняет мое сердце. Действительно ли мне такому, какой я есть на сегодня, друзья, вы понимаете это выражение, действительно ли мне такому, как я есть сегодня, Господь, праведный судья, даст венец жизни? Даже голосовать, друзья, не надо. А было бы неплохо, чтобы проголосовали. Сказали бы прямо. Вот мне при том образе жизни, который я сегодня веду, понимая, что Бог справедливый судья, скажите, пожалуйста, Бог даст вам лично венец правды или нет? Вот при вашей жизни, которая есть на сегодня, даст? Это вопрос, с которым мы сейчас предстанем пред Богом в молитве. Если к Богу не приближались, не получите венца правды. Бог знает, чему была ваша жизнь посвящена, чему было сердце ваше посвящено и чему были посвящены ваши помышления. Итак, даст ли мне вот такому, как я есть на сегодня, Бог, судья справедливый, даст ли мне венец правды? Даст ли? Аминь. Мы будем молиться.